Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «На смерть Евы Косовски-Седжвик» радиоэссе Бориса Парамонова. «Я российский пленник. Итальянские военнопленные Второй мировой войны». Рассказ Михаила Талалая. «Переслушивая свободу. Былые разговоры о Михаиле Зощенко». И новые музыкальные записи. Что это сегодня, Андрей?
Сегодня мы будем слушать фрагменты компакт-диска, который только что появился на московских прилавках. Это компакт-диск московского пианиста и композитора Ивана Фармаковского.
Андрей, мне приятно отметить, что ваши любимцы, питерские коммунисты, идут по следам за нашими разговорами. Если помните, в прошлый раз мы разговаривали о том, что фильм «17 мгновений весны» выйдет, наконец-то, в цвете. И, по-моему, реакция у нас с вами была несколько противоречивая на это. И вот, оказывается, недавнее сообщение. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области намерены подать в суд на создателей цветной версии знаменитого телесериала. В заявлении коммунисты призывают зрителей протестовать против издевательства над Исаевым Штирлицем, над любимым фильмом, над выхолащиванием идейно-политического смысла киноленты путем раскрашивания. Как вы думаете, Андрей, почему коммунисты считают, что раскрашивание картины ведет к идейно-политическому выхолащиванию?
Но это очевидно совершенно, Иван. Дело все в том, что, как любые коммунисты, в глубине души они приветствуют только один цвет. И то, как правило, да простят они меня, белый. Дело в том, что расизм всегда был присущ советскому и российскому народу. Коммунисты его так глубоко запрятали, боясь каких-то репрессий со стороны своего начальства, что у них он в эпоху демократии и свободы расцветает пышным цветом. Но на самом деле, если шутки в стороны, я тоже слышал это сообщение, и, по-моему, я наконец-то понял, кто такие петербургские коммунисты. Я думаю, это очень дорогое пиар-агентство. Вспомните, не было такого культурного события, к которому, если они приложили руку, не приобщалось дополнительное количество, будь то зрителей или читателей, или кого-нибудь еще. Я думаю, что нет статистики, сколько народу российского и украинского побежало специально смотреть нового Джеймса Бонда. Конечно, никто не опасался, что его закроют, но все-таки какая раскрутка, а? Но вот теперь, я думаю, количество телезрителей несколько увеличится.
Но так же произошло наверняка и с Тарасом Бульбой.
Тарасом Бульбой, да, хотя у меня есть, что он не нуждался в пиар-услугах, он и так настолько близок к каким-то глубинным чувствам российского народа, что, в общем, здесь делать нечего. То, что ему дали их братья по разуму Ленинскую премию, это, конечно, ему помогло.
Да-да, конечно, я имел в виду в данном случае украинскую компартию. Питерские коммунисты беспокоятся, что следует ждать компьютеризации персонажей в дальнейшем, а также введения в фильм о Штирлице или другую советскую киноклассику. Например, картину «Адъютант его превосходительства» порнографических сцен. «Решение ЦК есть», это я цитирую председателя ЦК организации Сергея Маленковича. «Иск будет подан обязательно. На неделе мы завершим все юридические процедуры». Показ обновленной версии 12-серийного фильма «17 мгновений весны» начался 4 мая на телеканале «Россия».
Иван, а вы знаете, что такой случай уже был? Вы помните наверняка скандал с фильмом «Калигула», где снялись, ну, в общем, мягко говоря, не последние актеры мирового кино? которые совершенно не представляли себе, что на экраны будет выпущен, в общем, порнографический фильм. При всей моей толерантности я не думаю, что к нему применимо слово «эротический». Это была именно порнография чистой воды, когда между сценами, где играли Малком Макдауэлл, например, или другие актеры, были вклеены сцены вполне определенного содержания. И вот именно в таком виде картина и вышла на экраны. Так что, может быть, в чем-то питерские коммунисты углядели правильный тренд. Вы представляете, «Адъютант его превосходительства», сделанный по такому же принципу. Я не буду дальше распространяться, но, уверяю вас, зрителей у него будет немерено.
Да, это верно.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В России не часто говорят об итальянской агрессии эпохи Великой Отечественной войны. Врагом был немец, а вовсе не растерянный, голодный и небритый макаронник. Недоумение и суровое сострадание перед бездыханным телом солдата-итальянца звучит в стихотворении Михаила Светлова. «Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимый и единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполе, почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах». В Италии о русской кампании опубликовано много. Для итальянцев разгром в заснеженных донских степях, пленения и переходы стали крупнейшим эпизодом ушедшего столетия, трагическим воплощением мифа о бескрайних и гибельных для чужеземцев просторах России, о генерале Морозе и о загадочности души славян, зачастую спасавших от смерти незадачливых оккупантов. «Я российский пленник» — так назвал свое эссе, наполовину рецензию, наш автор из Италии Михаил Талалай.
Российский поход и его страшные последствия, включая плен, итальянцы стали осмысливать сразу после окончания войны. Сначала это были мемуары и журналистские очерки. Первой фундаментальной исторической книгой стала монография «Итальянцы капут», так она называется на итальянском, вышедшая в 1959 году. Книга детально изложила судьбу армии Муссолини. Обильно документированная, она страдала, впрочем, определенной тенденциозностью, ибо создавалась в разгар холодной войны и частично служила средством антикоммунистической пропаганды. За ней последовало множество других исследований. Назовем лишь несколько имен авторов, серьезно занимавшихся русской темой. Ариго Питакко, Пьер Луиджи Бертинари, Альдо Розеро, Джули Бедески, Нуто Ривелли. Они в целом и по частям воссоздали ход событий. От отправки первого итальянского солдата на Восточный фронт в июле 1941 года до возвращения последнего военнопленного в 1954 году. Сложившаяся в итоге итальянская историография обычно выделяет четыре этапа русской кампании. Победоносное продвижение итальянцев к Дону, их стойкое сопротивление во время контратаки Красной Армии, разгром и отступление, плен и репатриация. Последнему этапу, плену и репатриации в Италии, посвящена фундаментальная книга исследовательницы Марии Терезы Джусти «Итальянский военнопленный в СССР». Она вышла несколько лет тому назад в Болонье, а сейчас петербургское издательство «Алитея» готовит ее русский перевод. Несколько месяцев тому назад издательство «Нордпресс» выпустило четырехтомный сборник «Итальянцы в России». Они переиздали воспоминания Корадзе, альпийского стрелка, а также впервые опубликовали мемуары капеллана альпийских стрелков Дона Карло Кьяватца, написанного на снегу, священника Дона Энелио Франзони, работавшего в больнице в лагере номер 837 «Воспоминания о плене», и бывшего военнопленного Витторино Боцини «Красный снег». Самой же последней публикацией стали мемуары Винченцо де Микелле «Io prigioniero in Russia» «Я российский пленник». Текст этот долго лежал в семейном архиве, пока сын не отнес его в флорентийское издательство «Маремми Эдиторе Ференце». Все эти интереснейшие тексты добавляют много персональных штрихов в общую драматическую картину. В советских лагерях погибло четверть первоначальной итальянской армии. Согласно официальным сведениям НКВД, в них содержалось 50 тысяч итальянцев. По данным ООН, 70 тысяч итальянцев. После тщательных подсчетов теперь называют цифру в 64 тысячи 500 человек. На родину, в Италию, вернулось 10 тысяч и 32 человека. Отчего же такая высокая смертность в советских лагерях? Именно этот проклятый вопрос волновал не только родственников погибших, но и поколений итальянских исследователей. Советская сторона относилась к итальянцам, пожалуй, даже лучше, чем к пленным из других стран. О причинах этого мы говорили уже. В основном они гибли из-за тяжкой зимы 42-43 годов. Они гибли от холода, голода и болезней, точно так же, как умирали тогда советские граждане. Винченцо де Микеле, автор мемуаров «Я российский пленник», вернулся домой не сразу, через 2 года. Здесь перед нами другая загадка – затяжная выдача пленных. И тут обычная для советской стороны скрытность и пренебрежение к личности породили множество мифов. Итальянцы верили, что часть пленных осталась по тем или иным причинам в России. Многие зрители помнят киновоплощение этих легенд. Необыкновенно убедительная Софи Лорен, что обивает пороги репатриационных комиссий и даже едет в Советский Союз на поиски пропавшего без вести мужа, солдата итальянской армии, сыгранного Марчелло Мастрояни. Это фильм «Подсолнухи» режиссера Витторио де Сика, автор сценария Тонино Гуэра и Чезаре Дзаваттини при участии Георгия Мандивани 1970 года. Наш сюжет закончим кратким рассказом о классике итальянской русистики Пьеро Кацолло. Он же тонкий переводчик Лескова, Чехова, Толстого. Старший брат Кацолло был взят в плен красноармейцами. Из этого плена он никогда не вернулся. Никаких известий о нем семья добиться не смогла, ни в каких инстанциях. Юный Пьеро, ради возможности переписываться с советскими учреждениями, выучил русский язык. Брата он не нашел. Позднее в семье узнали, что тот умер в сибирском лагере. Но Пьеро Кацолло обрел великую русскую культуру, пропагандистом которой он и стал в Италии.
«Я российский пленник» – эссе Михаила Талалая. Андрей, настало время напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня у нас звучат фрагменты альбома «Next to the Shadow» Ивана Фармаковского, московского джазового пианиста и композитора.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Культурные новости последних дней. Андрей, вам слово.
Вы знаете, Иван, как-то забавно, на этой неделе было много новостей, связанных с музыкой, с компакт-дисками, с рок-музыкой и так далее. Например, пришло сообщение, что великий Боб Дилан, великий ужасный Боб Дилан, работает над малобюджетным мюзиклом. Новый проект Боб Дилан делает вместе с Робертом Хантером, автором многих песен группы Grateful Dead и, в частности, песен с последнего альбома самого Боба Дилана. О какой постановке идет речь, пока неизвестно, но известно только, что это, очевидно, будет вне бродвейская и, наверное, экспериментальная пьеса, экспериментальная постановка. Стоит отметить, что Дилан не единственный рок-исполнитель, который в последнее время заинтересовался мюзиклами. Так, например, музыканты, самые сейчас популярные, очевидно, в мире рок-группы U2, Bono и Edge, недавно написали слова и музыку для бродвейской, на этот раз, постановки о Спайдермене, о Человеке-пауке. Следующее сообщение на схожую тему пришло, как ни странно, из Австрии. Альпийский фермер Франц Кеберль записал компакт-диск с музыкой для своих коров. Он уже более 10 лет развлекает коров на своем пастбище концертами на аккордеоне. Иногда вместе с ним музицируют для парнокопытных его члены семьи, играющие на разных инструментах. По словам фермера, когда коровы видят человека с аккордеоном, они сами подбегают послушать музыку. Животные, по его словам, предпочитают штрауса. И вот дальше в этом сообщении, которое, по-моему, прошло по всем каналам мира, звучит довольно страшная фраза. Фермер утверждает, что удовольствие, которое испытывают коровы, повышает надои. И вот когда я это прочел, я сразу подумал, откуда вообще взялась на Земле музыка? Не есть ли мы тоже для кого-то гигантское стадо коров, которое нужно ублажать различным сочетанием звуков для того, чтобы... Ну вот дальше, к сожалению, мне додумать не удалось. Для того, чтобы что-то у нас изменилось. Ну, вряд ли о надоях идет речь, но, может быть, действительно для кого-то мы то альпийское стадо, которое вот изредка нужно каким-то вселенским аккордеоном развлекать.
Люди, сотворяющие себе кумиров, несомненно, напоминают то самое стадо и нуждаются в этом кумире для увеличения своих надоев.
Я вас умоляю, Иван, а вы знаете, например, что происходит в штате Невада в связи с этим? Дело в том, что, как выяснилось, невадские кузнечики не терпят хард-рока. В Америке, в городе Тускарора, каждый год возникает проблема с гигантской саранчой, которая получила название «мормонских сверчков». Они так были названы потому, что в XIX веке сожрали посевы целого мормонского поселка. Они не умеют летать, они маршируют по пустыням миллионными стаями, преодолевая любые препятствия и пожирая всю растительность. Примерно раз в полвека сверчки плодятся в огромных количествах, и ученые подозревают, что именно в этом году будет гигантская популяция этих сверчков, поскольку зима была очень теплая. Так вот, местные жители выяснили, что музыку Led Zeppelin эти сверчки не переносят, поэтому город Тускарора, дальше какой-то совершенно орвеллский пассаж будет, приготовьтесь. Так вот, город Тускарора сейчас окружен звуковыми системами, стереоустановками, динамиками, которые настроены на местную радиостанцию, передающую специально музыку Led Zeppelin. В 2006 году, когда весь город врубил хард-рок, сверчки в ужасе покинули его.
Андрей, я вижу, что вы просто хотите увеличить надои ваших любимых питерских коммунистов. Эта информация совершенно для них. Они обрадуются ей несказанно. Они сразу напишут на нашу станцию, что правильно товарищ Хрущев говорил, и колорадский жук, и рок-музыка, все идет с растленного Запада. Это все от них. Браво!
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Переслушивая «Свободу», сегодня в рубрике «Слово о Зощенко». Эфир 24 августа 1958 года.
Прошел уже месяц со дня смерти писателя Михаила Зощенко. Коротенький некролог в нижнем углу последней страницы литературной газеты. Вот, собственно, все, чем была отмечена кончина писателя, которого любит советский читатель и которого знали и высоко ценили за границей. Многие из произведений Михаила Зощенко, выражения, типы, имена, давно стали нарицательными и твердо бытуют в советской жизни и в современном русском языке. И тем не менее, кончину этого большого писателя официальная печать отметила только маленьким некрологом, где говорилось: «Юморист и бытописатель Зощенко в лучших своих произведениях высмеивал проявление мещанства и обывательщины в быту и нравах. Некоторые произведения содержали серьезные ошибки и были подвергнуты советской общественностью принципиальной критике». Но разве это верно? Разве Зощенко подвергался нападкам советской общественности? Нет. Произведения Зощенко, несмотря на многолетнюю, со времени Жданова, опалу писателя, любили и любят все советские люди. Рабочие и солдаты, студенты и домохозяйки, партработники и министры. Больше всего произведения Зощенко нравятся среднему советскому человеку. Тому, о ком сам Зощенко писал: кому-нибудь надо откликнуться на переживания других, скажем, средних людей, то есть не записанных в бархатную книгу жизни. И писал Зощенко не столько о мещанстве и обывательщине в быту и нравах, как говорится в официальном некрологе. Он писал главным образом о бедности среднего советского человека, но писал так, что эта бедность освобождалась от стыда бедности. Герой Зощенко, если и бедный, то бедный некой оптимистической бедностью. Почему же официальные инстанции замалчивают творчество Зощенко? За его отношение к человеку, за его откровенный разговор с советским средним человеком. Может быть, это лучше всего видно из рассказа Зощенко «Шапка». В нем Зощенко вспоминает, как ездили поезда в годы гражданской войны и разрухи. Из-за недостатка топлива часто останавливались, а пассажиры шли в лес за дровами для паровоза. Зощенко пишет, что раз у машиниста ветром сдуло шапку. Поезд остановили, пассажиры нашли шапку и вернули ее машинисту. А кто-то из пассажиров по этому поводу даже речь сказал. В рассказе «Шапка» читателю нетрудно уловить символичность поезда. Это пореволюционная советская Россия. И дальше в своем рассказе Зощенко говорит: «А нынче не только шапку, пассажира сдует, и то остановки не будет, потому время другое». Вот за это отношение к советскому пассажиру, за гуманное отношение к живому человеку и замалчивается творчество Михаила Зощенко.
24 августа 1958 года. В рубрике «Переслушивая свободу» слово о Зощенко. Поскольку нам нужно сделать перерыв для коротких новостей, я прошу вас напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
У нас сегодня звучат фрагменты композиции московского пианиста и композитора Ивана Фармаковского с его только что вышедшего компакт-диска «Next to the Shadow».
Теперь мы уходим на перерыв и после краткого выпуска последних известий продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 11 лет назад Россия признала юрисдикцию Страсбургского суда. Историю поражения Кремля в Европейском суде по правам человека обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», представитель Министерства обороны, после переговоров президента Михаила Саакашвили с командованием взбунтовавшейся бригады, мятежники сложили оружие. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета России и НАТО, сообщил представитель России при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. Он назвал встречу неуместной в связи с решением НАТО проводить военные учения в Грузии вопреки возражениям России, а также в связи с высылкой из Бельгии двух сотрудников российского представительства при НАТО. Десятки домов сгорели в деревне Михайловица Костромской области. Сведений о пострадавших нет. По данным МЧС, огонь уничтожил более половины деревни, в которой живут около 120 человек. Майору милиции Денису Евсюкову, застрелившему трех человек в Москве, предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Сотни людей покидают пакистанский город Мингора, долине Сват, после предупреждения властей о возможности новых боев между правительственными силами и талибами, контролирующими этот район. По сообщению местных властей, правительство призвало жителей покинуть город и смягчило комендантский час, чтобы не препятствовать их уходу. Новый парламент Молдавии на первом после выборов заседании не смог избрать спикера. Депутаты от оппозиции отказались участвовать в избрании руководства парламента, заявляя о намерении добиваться новых парламентских выборов. В Азербайджане предъявлено обвинение двум задержанным по подозрению в причастности к массовому убийству в Государственной нефтяной академии в Баку. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, что мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем композиции Ивана Фармаковского, московского пианиста и композитора, который только что выпустил свой первый авторский компакт-диск.
В Штатах Америки умерла Эва Косовски-Седжвик, литературный теоретик, с начала 80-х годов приобретшая широкую и несколько эксцентричную известность одновременно с широким признанием, обеспечившим ей стабильное место в американской академической жизни. О покойной рассказывает Борис Парамонов.
Начать, пожалуй, надо с того, что в американском написании и произнесении «Ева» звучит как «Ив». То есть, как имя мужское, Ив Монтан, к примеру. В случае Косовски-Седжвик эта деталь сюжетообразующая, ибо известность она приобрела созданием пионерской области исследований, так называемых «queer studies». «Queer» по-английски значит «странный», «эксцентричный». В британском же, не американском, сленге «гомосексуалист» – слово пежоративное, оскорбляющее кличка. Не знаю, кто уж придумал применить это слово к работам Ив Косовски-Седжвик. Это звучит не совсем академично. И как оно прижилось в академической политкорректнейшей среде, тоже не ясно. Но почему это произошло, понятно. В первой же своей нашумевшей работе, вышедшей в 1983 году, она установила, что в романе Диккенса «Наш общий друг» два героя, соперничающие из-за девушки, гораздо больше интересуются друг другом, чем самой девушкой. Строго говоря, это значит, что они латентные гомосексуалисты. Ситуация, описанная здесь Диккенсом, в психоанализе получила название «мотив Кандавла» по имени легенды, сообщаемой у Геродота. Лидийский царь Кандавл хвастался красотой своей жены Родофы перед начальником стражей Гигесом и устроил так, чтобы тот увидел ее обнаженной. Кончилось это тем, что Родофа вошла в сговор с Гигесом, стала его любовницей, и они убили Кандавла. Все это означает, что Кандавл испытывал подлинное влечение не к жене, а к Гигесу. Но ему был неясен его собственный гомосексуализм, принявший поэтому опосредственную форму, а посредником была как раз жена, Родофа. Это явление, этот мотив Кандавла – одно из доказательств того, что сексуальная ориентация, самый пол человека, не есть понятие строго определенное, детерминированное однозначными природными законами. Как стало говорить Ив Косовски-Седжвик, пол, гендер – не категория, а континуум, то есть некое силовое поле, а не тот или иной полюс этого поля. Вот в этом контексте для русских, для русского уха ее звучащее по-мужски имя Ив вместо Евы создает вроде как излишнюю, но очень выразительную иллюстрацию к самой ее теории.
Борис Михайлович, но ведь то, о чем вы сейчас говорили, давно известно из самого что ни на есть классического психоанализа, который появился задолго до этих работ Косовски-Седжвик, которые признаны новаторскими. Психоаналитические интерпретации произведений искусства, а не только литературы, давно уже ведутся. И что же такого принципиально нового увидели в работах Косовски-Седжвик?
Откровенно говоря, я и сам удивлялся, узнав об этих якобы сенсационных работах. О них лет 20 назад очень много стали говорить. Впрочем, подумав немного, можно понять, в чем тут дело. Работы Ив Косовски попали в модный гомосексуальный дискурс. И не только гомосексуальные, но и в так называемые феминистские исследования. Тут все сразу сошлось. И мужчины, и женщины, и геи обоих полов, вернее, обеих ориентаций, так скажем, уважая формулу покойной. Пол не категория, пол континуум. В самом деле, красивая формула. И тут еще одну забавную деталь нельзя не отметить. В некрологах пишут, что коллег очень удивило то обстоятельство, что, касаясь этих как бы двусмысленных тем, Косовски была, так сказать, женой Цезаря, которая вне подозрений. То есть просто-напросто женой профессора астрономии, вот этого самого Седжвика. То есть была «straight», как тут говорят, «прямой». Хотя этого термина она сама не любила.
Вы сами, Борис Михайлович, причастны к этим темам, и не раз это ваше пристрастие вызывало острую заинтересованность слушателей и читателей.
Не столько читателей, сколько слушателей. Я действительно интересуюсь темой, и заинтересовался ею под влиянием американских инспираций, причем не литературных, а жизненных. Приехав в Соединенные Штаты в конце 70-х годов, я был поражен, даже не скрою, шокирован всеми этими разговорами о проблемах и правах гомосексуалистов. А тут как раз болезнь СПИД подоспела. В 81-м, помнится, году заявил о том, что болен известный голливудский актер Рок Хадсон, и тогда начался настоящий бум. Но стало понятно, что здесь заключена не медицинская, да и не юридическая, а общекультурная проблема. И тогда все невольно стало попадать или выпадать в этот самый дискурс. А прежде всего чтение, перечитывание, скажем, русской классики. Под этим углом зрения я сразу понял, что у Достоевского, к примеру, ясно просматривается как тема, постоянная тема, вот этот самый мотив Кандавла. С самого начала, с очень раннего рассказа «Слабое сердце», где Аркадий Иванович и Вася горячо рассуждают, как они хорошо заживут, когда Аркадий Иванович женится на Лисе. А в «Униженных и оскорбленных» эта тема просто выпирает на первый план. Иван Петрович влюблен в Наташу, а она любит князя Алешу, а Иван Петрович всячески хлопочет устроить их счастье.
Насколько я знаю, и чуть ли не из ваших, Борис Михайлович, статей, эта ситуация встречается в жизни самого Достоевского. В отношениях его с первой женой и ее тогдашним мужем Исаевым, за которым он ухаживал больше, чем за его тогдашней, а своей будущей женой.
Но повторим еще раз и подчеркнем, что тут дело не в особенностях автора или даже его героев, а в том, что эта тема, вот эта сексуальная неопределенность, двусмысленность, пол как нестрогое понятие, не закон природы, а культурная конвенция, что эта тема присутствует в самой жизни, создавая ее жизни какой-то не совсем понятное, но ощутимое чуткими людьми, прежде всего художниками, смутное подпольное содержание, некий соблазнительный парадоксальный избыток. А не видишь его в жизни, то хотя бы в литературе почувствуй. Но как не понять, что самый знаменитый, самый демонический герой Достоевского, Ставрогин, латентный гомосексуалист, а идет он от лермонтовского Печорина, если не от самого Лермонтова. Помните о Ставрогине? В злобе он сделал прогресс против самого Лермонтова.
Сейчас все это злобой злом, пожалуй, не назовешь, политически некорректно.
Да и вообще неверно. Боятся и демонизируют то, чего не могут понять. Кстати, такие страхи и непонимания свойственны и нынешним русским постсоветским литературным позициям или нравам, не знаю, как сказать. Но знаю это на собственном опыте. У меня есть две довольно объемистые статьи о Достоевском и Блоке, которые я предлагал едва ли не всем российским литературным журналам. Не приняли. Обе я напечатал в Израиле в одном русскоязычном издании. По радио тоже прочитал. Вообще, я доволен тем, что начал разрабатывать эти темы на материале русской литературы почти одновременно с Ив Косовски и совершенно от нее независимо. Испытываю чувство глубокой солидарности с ней и скорблю о ее кончине. По-американски совсем уж не старой женщины, 58 лет.
А от чего она умерла?
Рак груди. Но, болея, она прожила еще 17 лет. И вот, кстати, черта очень в ее пользу говорящая. Она подверглась мастектомии и вот в таком состоянии нашла повод к расширению своих научных исследований. Стала на материале своих бесед с врачами строить концепцию женщины, лишенной существенных физических признаков пола. Такой физический коррелят к ее же пониманию пола как психического континуума. Знаете, мне это напомнило рассказы о старых рыцарях науки XIX века, которые ставили опыты на себе. Ив Косовский Седжвик «Женщина-рыцарь». Вот и говори после этого о гендерной полярности.
На смерть Евы Косовский Седжвик мы беседовали с Борисом Парамоновым. Продолжаем нашу программу. Андрей, что за музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня звучит музыка Ивана Фармаковского. Он известен нашим слушателям как участник многих проектов, в частности, как участник коллектива Германа Лукьянова, музыку которого мы как-то давали в эфир. Но сейчас вышел его собственный компакт-диск, и мы с удовольствием его представляем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Звучало радио-эссе Бориса Парамонова, вы сделали мне суровое, но справедливое замечание, что в оглавлении сегодняшней программы я не упомянул такую тему, как «Егорьевские диковины». Что вы этим хотели сказать?
Да, мне кажется, что эта тема заслуживала того, чтобы быть упомянутой сразу. Но так и что быть, я вам сейчас подробно об этом расскажу. На прошлой неделе в Москве прошла презентация очередного, уже второго, альбома серии «Первая публикация», издаваемой в рамках издательской программы «Интерроса». Напомню, что первым выпуском серии стала книга «Омская сенсация», посвященная серии акварелей Бёзана Хиросавы «Жизнь и обычаи айнов» из собрания Омского областного музея изобразительного искусства имени Врубеля. Эта книга была выпущена в прошлом году. А в той первой книге серии уже были заложены принципы, делающие эти издания далеко не просто очередными, пусть даже шикарно изданными альбомами. Без скучного академизма, без лишней дидактики и назидательности, книги первой публикации рассматривают явление искусства в контексте, с одной стороны, истории культуры, и с другой, музейного дела, которому, собственно, эта серия и посвящена. Итак, книга, презентация которой и стала, говоря профессиональным языком, информационным поводом нашего разговора. Егорьевский музей стал победителем ежегодного всероссийского конкурса для музейных профессионалов «Первая публикация», проводимого издательской программой компании «Интеррос» совместно с благотворительным фондом «Потанина». Одним из результатов этой победы и стало издание книги, название которой я не могу не привести полностью. Оно звучит так. «Егорьевские диковины», «Сокровища, редкости, курьезы и прочие замечательные вещи» из коллекции Михаила Никифоровича Бардыгина, ныне собрание Егорьевского историко-художественного музея. Сразу признаюсь, что фамилия Бардыгин мне была практически незнакома, хотя я понял, что где-то раньше она мне попадалась. Михаил Бардыгин, сын городского Егорьевского головы Бардыгина Никифора, наследник миллионного состояния красильной и механоткацкой фабрик. Выпускник лицея имени цесаревича Николая, где он был сокурсником художника-гробаря. Он с 1910 года был депутатом Государственной Думы. Его жена, Глафира Васильевна, урожденная Постникова, состояла в родстве с семейством коллекционера Бахрушина. Просветитель по складу личности, Михаил Бардыгин был попечителем Егорьевской мужской гимназии, ныне это Егорьевский технологический институт, устроителем училища для сельских мальчиков, которых обучали передовому для того времени делу фермерству. По его инициативе в Егорьевске были созданы гимнастическое общество «Сокол» и футбольная команда «Бардыгинцы» и открыта фабричная библиотека-читальня, первый культурный центр города. Постепенно на основе библиотеки сложилась коллекция под названием «Частное собрание русской старины», которая в 1911 году стала отдельным музеем. К 1913 году в музее насчитывалось более 2000 экспонатов. Старинная одежда, головные уборы, рукописные старопечатные книги, стекло, хрусталь, фарфор и так далее и тому подобное. Переданный в 1915 году Егорьевску музей продолжал пополняться и финансироваться основателем. 1 июля 1915 года Николай II подписал указ о введении Михаила Бардыгина и членов его семьи в потомственное дворянство в воздаяние выдающейся благотворительной деятельности. Но, как мы знаем, история XX века поломала много судеб. Бумаги были подготовлены к подписанию Сенатом на 25 октября 1917 года. Помните Маяковского, 25-е, первый день? В данном случае это был 25-е, последний день. В 1923 году Михаил Никифорович Бардыгин с женой и практически всеми детьми, за исключением одного сына, который остался учиться в Москве, навсегда эмигрировал во Францию. Рене Гера, мы о нем не раз говорили в наших программах, нашел его могилу на кладбище города Ницца. Его сын, который остался в Москве, в итоге попал естественным образом в ГУЛАГ, на Соловки, где познакомился с Лихачевым, будущим академиком, и, к сожалению, его следы пропали, он погиб. 400-страничная книга-альбом, не могу не отметить прекрасное качество дизайна и полиграфии, впервые представляет его коллекцию как единый комплекс, в который входят произведения русской провинциальной живописи XVIII-XIX веков, портреты царей, картины на библейские, исторические, бытовые темы, а также лубок, иконы, деревянная скульптура и, как я только что говорил, так далее и тому подобное. Издание представляет собой результат большого научного исследования, инициированного издательской программой «Интерроса». В рамках этой программы было реставрировано 19 произведений из фондов музея, 18 картин и одна икона. У этой книги много достоинств. Одно из самых ценных, на мой взгляд, это тон. Тон не лектора, не учителя, а собеседника. Ну, конечно, не все статьи равноценны, некоторые явно интереснее, удачнее, некоторые все-таки по суше и академичнее. Нам рассказывают о самом Бардыгине, о истории музея, истории города вокруг музея, о картинах, о майолике, о металле, о резном дереве так, как, наверное, мы сами хотели бы рассказать нашим друзьям и знакомым, как я, Иван, говорил бы вам, если бы мог и умел рассказывать о таких вещах. Егорьевские диковины – это итог своего рода реставрации собрания Бардыгина. Может быть, наконец-то имя Бардыгина встанет, чего оно полностью заслуживает, в один ряд с Алексеем Бахрушиным, Петром Щукиным, братьями Третьяковыми, Савой Морозовым и другими русскими коллекционерами, просветителями и меценатами. Я не хотел говорить о презентации, поскольку, в общем, меня больше интересовала сама книга, но все-таки, наверное, я вынужден буду сказать несколько слов. Презентация неожиданно, неожиданно для меня, конечно, не для ее организаторов, стала в чем-то продолжением книги. Та же, несмотря на официальные речи, доверительная атмосфера, та же в чем-то домашняя обстановка, прекрасно организованная однодневная выставка реставрированных, ошеломляющих в своей неожиданности, опять-таки для меня ошеломляющих, для меня непрофессионала, работ, музыка Сергея Старостина и старообрядческие песни. Все это сделало презентацию каким-то очень светлым событием, и, что очень важно, это ни в коем случае не стало мероприятием. Я еще хочу сказать, что в своей жизни мы, наверное, видели много книг о музеях. В советское время мы смотрели издаваемые в Чехии или в ГДР альбомы, например, «Прада» или «Галерея Тейт» или «Лувр», и мы смотрели на предметы искусства, представленные в этих книгах. Книга «Егорьевские диковины» для меня совершенно неожиданно отличается от всех этих альбомов тем, что мне, может быть, впервые захотелось посмотреть не только на произведения искусства, о которых рассказывает книга, но и на сам музей. Мне вдруг захотелось съездить в город Егорьевск и зайти в этот музей. Для меня, по-моему, это абсолютно высший пилотаж издания книги о музее.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о том, что мы слушали сегодня, и о музыкантах, исполнявших эту музыку.
Сейчас в Москве происходит довольно неожиданное явление. На рекламных щитах огромный портрет джазового музыканта, Ивана Фармаковского в данном случае, и информация о том, что проходит презентация его альбома. Если вы зайдете в магазины компакт-дисков, вы увидите плакаты, постеры различного вида рекламу, пакеты с соответствующей надписью и даже огромный в рост человека, я даже до конца точно не знаю, как это называется, картонные сооружения, на которых нас призывают послушать музыку. Я не помню, чтобы у нас когда-нибудь была столь энергичная рекламная кампания в пользу какого-либо джазового альбома. В этом нет ничего плохого. Дай бог, чтобы эта рекламная кампания привела к тому, что люди бы заинтересовались этой пластинкой. А пластинка действительно интересная. Пластинка Ивана Фармаковского. Иван Фармаковский родился в Москве. Музыкой занимается с 5 лет. Начал он в музыкальной детской школе при студии ДК «Москворечье», которая известна всем любителям джаза нашей страны. По окончании этой студии он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных к профессору Игорю Брилю, затем в Российскую академию имени Гнесиных, и примерно тогда же он уже начал профессиональную деятельность в качестве лидера своего ансамбля, в который входили Алексей Николаев, Антон Ревнюк и Дмитрий Севастьян. В 1994 году Иван становится лауреатом первой премии на Всероссийском конкурсе джазовых исполнителей в Ростове. В 1997 году со своим квартетом выступает на конкурсе молодых джазовых исполнителей в Бельгии и тоже становится лауреатом. С 1998 года он выступает в квартете, а позже и в биг-бенде Игоря Бутмана. И вот, наконец, выходит его первый авторский альбом. До этого его можно было послушать на записях Александра Бернсона, на записях группы «Пернатый змей», на компакт-диске Германа Лукьянова. Я говорю только про джазовые релизы. И вот пришло время, его первый альбом «Next to the Shadow» появился в продаже. В записи этого альбома ему помогли его звездные коллеги. Это Игорь Бутман, тенор-саксофон, барабанщик Джин Джексон, контрабасист Угона Окегво и трубач Райан Кайзер. Мы послушаем пьесу «Иероглиф» с альбома Ивана Фармаковского «Next to the Shadow».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».